13. С минуту мы молчали.
«Ты думаешь, падение Элизабет с воска — несчастный случай?» — нарушил паузу Уайерман. «Как, по-твоему?»
Я попытался сосредоточиться. Уайерман задал важный вопрос.
«Мне представляется несчастный случай». Очнувшись, она страдала от амнезии, афазии и еще бог знает от чего, вызванного повреждениями мозга, которые в 1925 году определить не могли. Рисование стало для Элизабет чем-то большим, чем лечение. У нее открылся невероятный талант, и поначалу она сама создавала свои шедевры. Домоправительница, няня Мельда, была шокирована. Об этом написали в газете, и, вероятно, заметка потрясла всех, кто прочитал ее за завтраком. Но вы знаете, какие они, люди.
«Потрясающе за завтраком забывает скланчу», — кивнул Уайерман.
«Господи!» — вырвалось у Джека. «Если к старости я стану таким же циничным, как вы оба, думаю, мне лучше прыгнуть с моста».
«На все воля Божья, сынок»,
— сказал Уайерман и рассмеялся. Искренне. Смех этот меня как громом поразил. В такой-то момент, но на душе полегчало. «Интерес к ее картинам начал таять», — продолжил я. «Возможно, это касалось и самой Элизабет. Я хочу сказать, кому рутина надоедает быстрее, чем трехлетним детям?»
«Только щенкам и попугайчикам», — ответил Уайерман.
«Жажда творчества в 3 года?» — Джек ошеломленно покачал головой. «Чертовски захватывающая идея».
«Вот она и начала». Я замолчал, не в силах продолжить.
«Эдгар?»
— ровным голосом спросил Уайерман.
«Все хорошо?»
Такого я сказать про себя не мог, но расклеиваться не имел права. Если бы расклеился, Том стал бы только первым.
«Просто в галерее он выглядел совсем выздоровевшим. Выздоровевшим, понимаешь? Словно вновь установил полный контакт с реальностью. И если бы не она...»
«Знаю», — кивнул Уайерман. «Выпей воды, мучачо».
Я выпил и заставил себя продолжить. Элизабет начала экспериментировать. Перешла от карандашей к краскам для рисования пальцами и акварельным краскам. Думаю, что этот переход занял лишь несколько недель. Плюс некоторые из картин, найденных в корзинке для пикника, сделаны перьевой ручкой, а другие — масляной краской для стен. Я и сам хотел поработать с ней. Высыхая, она...
«А вот это оставь для студентов, которых ты будешь учить, мучачо», — прервал меня Уайерман.
«Да-да». Я выпил еще воды. Постарался собраться с мыслями. Она начала экспериментировать и с другими форматами. Если это правильное слово. Я думаю, да. Рисовала мелом на кирпиче, палкой на песке. Однажды нарисовала лицо Тесси, растаявшим мороженым на кухонном столе. Джек наклонился вперед, зажав руки между мускулистых бедер и хмурясь. «Эдгар, а это не просто выдумки? Вы это видели?»
«В каком-то смысле. Иногда видел сам рисунок, иногда что-то вроде волн, идущих от ее рисунков, и от прикосновения к ее карандашам.
Но вы знаете, что это правда?»
«Знаю».
«Ее не заботило, сохранятся картины или нет?» — спросил Уайерман.
«Нет. Гораздо больше значил сам процесс. Она экспериментировала с форматами, и она начала экспериментировать с реальностью. Изменять ее. И вот тут, думаю, Перси почувствовала Элизабет, когда та начала менять реальность. Почувствовала и проснулась. Проснулась и начала звать».
«Перси была среди того мусора, что нашел Истлейк, не так ли?» — спросил Уайерман.
«Элизабет думала, что это кукла. Самая лучшая кукла. Но они не могли соединиться, пока она не набрала достаточной силы».
«Она это кто?» — спросил Джек. «Перси или маленькая девочка?»
«Вероятно, обе. Элизабет была всего лишь ребенком. А Перси?»
«Перси очень долго спала. Спала под песком, на дне морском».
«Поэтично», — кивнул Джек. «Но я не очень-то понимаю, о ком вы говорите».
«Я тоже», — признался я.
потому что ее я не вижу. Если Элизабет и нарисовала Перси, эти картины она уничтожила. Могу предположить, что Перси из фарфора. Вот почему в солидном возрасте Элизабет начала коллекционировать фарфоровые статуэтки. Но, возможно, это совпадение. Наверняка я знаю следующее. Перси наладила канал связи с маленькой девочкой. Сначала через ее рисунки, потом через самую любимую на тот момент куклу — Навин. И Перси запустила что-то вроде обучающей программы. Даже не знаю, как это еще можно назвать. Она убеждала Элизабет что-то нарисовать, а потом это что-то случалось в реальном мире. «Она затеяла ту же игру и с вами», — указал Джек. «Кэнди Браун».
«И мой глаз», — добавил Уайерман. «Не забудь про починку моего глаза».
«Мне бы хотелось думать, что все это моя заслуга», — ответил я, но мог ли я считать ее своей? «Было еще кое-что. По большей части мелочи. Использование моих картин в роли хрустального шара». Я замолчал. Не хотел продолжать, потому что эта дорожка опять выводила на Тома. Тома, которого мне следовало вылечить.
«Расскажи, что ты еще узнал из картины Элизабет?» — попросил Уайерман.
«Хорошо. Начну с внесезонного урагана. Его вызвала Элизабет, и, возможно, с помощью Перси».
«Вы, должно быть, смеетесь надо мной?» — воскликнул Джек.
«Перси сказала Элизабет, где находится эта свалка, а Элизабет сказала отцу. Среди мусора, ну, скажем так, среди мусора лежала фарфоровая статуэтка, может, длиной фут. Статуэтка прекрасной женщины». «Да, это я мог видеть. Не детали, но просто фигурку. И пустые, без зрачков, глаза жемчужины. Это был приз Элизабет, ее законное вознаграждение. И как только статуэтку вытащили из воды, Перси взяла быка за рога».
«А откуда вообще могла появиться эта вещица, Эдгар?» — вкрадчиво спросил Джек.
С моих губ едва не сорвалась фраза, где услышал или прочитал, не помню, но точно не моя. «В те дни жили более древние боги, и были они властелинами и властительницами». Я не озвучил эту фразу, не хотел слышать ее даже в ярко освещенной комнате и лишь покачал головой. «Не знаю. И понятия не имею, под каким флагом ходил корабль, который потерпел здесь крушение. А может, пробил днище о риф Китта и вывалил на дно содержимое трюма. Я мало что знаю наверняка, но думаю, когда-то у Персия был свой корабль, и, выбравшись из воды и накрепко сцепившись с могучим юным мозгом Элизабет Истлейк, она сумела вызвать его».
«Корабль мертвых».
На лице Уайермана так по-детски отражались страх и благоговение. Снаружи ветер шумел кронами растущих во дворе деревьев, гнул рододендроны, и мы слышали равномерные, усыпляющие удары волн на берег. Я полюбил этот звук с самого приезда на Дьюма Ки, но сейчас он меня пугал.
«Корабль назывался Персефона?»
«В древней мифологии богиня, дочь Зевса и Деметры, жена Аида, правительница царства мертвых».
«Ну, если тебе нравится это название. Мне, конечно, приходила в голову мысль, что под Перси Элизабет подразумевала именно ее. Но значения это не имеет. Мы говорим не о греческой мифологии. Мы говорим о чем-то более древнем, более чудовищном. И голодном. Вот этим наше чудовище не отличается от вампиров. Только жаждет оно душ, а не крови. По крайней мере, я так думаю. Новая кукла пробыла у Элизабет не больше месяца, и одному только Богу известно, как изменилась жизнь в первом гнезде цапли за это время. Но изменилась она точно не к лучшему».
«И вот тогда Истлейк заказал серебряные гарпуны?» — спросил Уайерман.
«Этого я сказать не могу. Я же многого не знаю, потому что вся информация идет от Элизабет, а она тогда едва вышла из младенческого возраста. И я понятия не имею, что произошло в ее другой жизни, потому что к тому времени она перестала рисовать. А если она и помнила время, когда рисовала, она прилагала все силы, чтобы его забыть, — вставил Джек. Уайерман помрачнел.
В конце жизни она шла к тому, чтобы вообще все забыть.
«Помните картины, на которых все широко улыбались, словно принявшие дозу наркоманы?» — спросил я. На них Элизабет пыталась воссоздать мир, который она помнила. Каким он был до появления Перси? Более счастливый мир. В дни, предшествующие гибели сестер, она была очень напугана, но боялась что-то сказать, потому что чувствовала, все пошло не так, исключительно по ее вине.
«А что именно пошло не так?» — поинтересовался Джек.
«Точно сказать не могу, но на одной картине изображен стародавний чернокожий парковый жокей, стоящий на голове, и я думаю, что эта картина все объясняет. Я думаю, для Элизабет в эти последние перед гибелью сестер дни все перевернулось с ног на голову. И с парковым жокеем связано что-то еще, в этом я практически уверен. Но не знаю, что именно, а выяснять времени нет. Думаю, что в дни, предшествующие гибели Тесси и Лауры, и сразу после их гибели гнездо цапли могло быть для семьи тюрьмой».
«И только Элизабет знала, почему?» — спросил Уайерман.
«Без понятия», — я пожал плечами. «Няня Мельда могла что-то знать. Вероятно, что-то знала».
«А кто жил в доме в промежутке между находкой сокровища и гибелью близняшек?» — спросил Джек.
Я задумался. «Полагаю, Мария и Ханна могли приезжать из школы на уикенд или два, и сам Истлейк уезжал по делам в марте и апреле. Постоянно находились в доме Элизабет, Тесси, Лаура и няня Мельда. Элизабет попыталась через рисование вычеркнуть свою новую подругу из своего мира». Я облизнул губы. Они совсем пересохли. «Она сделала это цветными карандашами, которые лежали в корзинке. Аккурат перед тем, как утонули Тесси и Лаура. Возможно, накануне вечером. Потому что их гибель стала наказанием, так? Как убийство Пэм стало бы моим наказанием за то, что я полез куда не следовало. Вы понимаете?»
«Святый Боже!» — прошептал Джек.
Уайерман побелел, как полотно. До этого, скорее всего, Элизабет ничего не понимала. Я задумался над тем, что произнес, и пожал плечами. «Черт, не могу даже представить, много ли я понимал в 4 года. Но до падения с воска, и я готов спорить, об этом она ничего не помнила. Худшей вещью, которая могла с ней случиться, было оказаться наказанной. Папочка мог положить ее на колено и отшлепать, или ей могли дать по рукам, если бы она потянулась к плюшкам няни Мельды до того, как те остыли. Что она знала о природе зла? Она знала, что Перси — плохая кукла, непослушная, что она делает плохие вещи и заставляет делать плохие вещи, поэтому от нее надо избавиться. В итоге Либет села с карандашами и листом бумаги, сказала себе: «Я могу это сделать. Если не буду торопиться и приложу максимум старания, я это сделаю». Я замолчал, провел рукой по глазам. «Ах, я думаю, так оно и было. Но вы должны принимать мою версию с долей сомнения. История Элизабет могла смешаться с тем, что случилось со мной. Моя память может выкинуть что угодно. Любой глупый фортель».
«Расслабься, мучачо», — посоветовал мне Уайерман. «Сбавь темп. Маленькая Либет попыталась вычеркнуть Перси из своего мира. И как это делается?»
«Нарисовать и стереть».
«Перси ей не позволила?»
«Перси не знала. Я уверен в этом, если не на 100, то на 98%. Потому что Элизабет умела хранить в тайне свои намерения. Если вы спросите меня, как, я ответить не смогу. Если спросите, была ли это ее собственная мысль, могла ли она придумать такое в 4 годика?»
«Вполне возможно», — ответил Уайерман. «Между прочим, соответствует логике 4-летних».
«Я не понимаю, как она могла сохранить свой замысел в тайне от Перси», — Джек покачал головой. «Я хочу сказать, маленькая девочка».
«Этого я тоже не знаю», — «В любом случае, план Элизабет не сработал», — спросил Уайерман.
«Да, не сработал. Думаю, она нарисовала Перси, и я уверен, что нарисовала карандашами, а когда закончила, все стерла. Возможно, человека это бы и убило, как я убил Кэнди Брауна, но Перси не была человеком. Это ее только разозлило. Она отплатила Элизабет, забрав близняшек, которых девочка боготворила. Тесси и Лаура оказались на тропе, ведущей к тенистому берегу, не по своей воле. Они не собирались искать сокровища. Их кто-то погнал по этой тропе. Им не оставалось ничего другого, как войти в воду, спасаясь от кого-то, и они исчезли».
«Только не навсегда», — вставил Уайерман, и я знал, что он думает о маленьких следах, не говоря уже об утопленнике в моей гостиной.
«Да», — согласился я, — «не навсегда». Вновь задул ветер, на этот раз с такой силой, что чем-то швырнул в стену дома, выходящую на залив. Мы аж подпрыгнули.
«А как Перси добралась до Эмери Полсона?» — спросил Джек.
«Не знаю», — ответил я.
«А Адриана?» — спросил Уайерман. «Адриана тоже попала к Перси?»
«Не знаю», — ответил я. «Возможно». И с неохотой добавил: «Вероятно».
«Мы не видели Адриану», — напомнил Уайерман. «Вот в чем дело».
«Пока не видели», — уточнил я.
«Но маленькие девочки утонули». Джек, похоже, не хотел, чтобы оставались какие-то неясности. «Это Перси заманила их в воду. Или что-то».
«Да», — кивнул я, — «или что-то».
«Но потом начались поиски, появились посторонние».
«Да, Джек, не могли не появиться», — ответил Уайерман. «Люди знали, что девочки пропали. Например, Шеннингтон».
«Это мне понятно. Об этом я и говорю. Получается, Элизабет, ее отец и няня никому ничего не сказали».
«А у них был выбор?» — спросил я. «Разве мог Джон Истлейк сказать 40 или 50 добровольцам: фарфоровая ведьма забрала моих дочерей, ищите фарфоровую ведьму?»
Он мог даже этого не знать, хотя в какой-то момент наверняка выяснил. Я подумал о картине Элизабет, на которой Джон кричал. Кричал и истекал кровью.
«Согласен, выбора у него не было», — кивнул Уайерман. «Но я хочу знать, что произошло после завершения поисков. Перед тем, как умереть, мисс Истлейк говорила о том, что ее нужно утопить, чтобы она снова заснула. Она говорила о Персе? Если да, как это может сработать?»
Я покачал головой. «Не знаю».
«А почему ты не знаешь?»
«Потому что остальные ответы на южной оконечности острова», — отозвался я. «В первом гнезде цапли. И я думаю, что Перси тоже там».
«Понятно», — кивнул Уайерман. «То есть, если мы не намерены спасаться с Дьюмы бегством, нам не остается ничего другого, как отправиться туда».
«Учитывая произошедшее с Томом, выбора у нас нет», — согласился я. «Я продал много картин, и в Скотте не смогут держать их до скончания века».
«Выкупите их», —
предложил Джек, как будто я сам уже не подумал об этом. Уайерман усмехнулся.
«Многие владельцы не захотят их продавать даже за двойную цену. Их не убедит и такая история».
С этим спорить никто не стал.
«Но она не так сильна днем», — нарушил я паузу. «Предлагаю выехать в 9 утра». «Меня устраивает», — Джек встал. «Приеду без 9:15. А сейчас собираюсь перемахнуть мост и вернуться в Сарасоту».
«Мост». У меня возникла идея.
«Ты можешь остаться здесь», — предложил Уайерман.
«После такого разговора?» — Джек вскинул брови. «При всем уважении к вам, ни за что. Но завтра я приеду».
«Форма одежды, брюки и высокие ботинки», — предупредил Уайерман. «Там все заросло, и могут быть змеи».
Он почесал щеку.
Боюсь, мне придется пропустить завтрашнее мероприятие в Эббот Уэкслер. Родственникам мисс Истлейк придется точить зубы друг на друга. Какая жалость! Эй, Джек!»
Джек уже направлялся к двери, теперь обернулся.
«А у тебя часом нет творения Эдгара?»
«Ну,
выкладывай. Чистосердечное признание облегчает душу компаньеру».
«Один рисунок». Джек переминался с ноги на ногу и, как мне показалось, покраснел. «Ручка чернилами. На оборотной стороне конверта. Пальма. Я... как-то вытащил его из мусорной корзинки. Извините, Эдгар, поступил нехорошо». «Все нормально, но сожги его. Я, может быть, дам тебе другой. После того, как все закончится».
«Если закончится», — подумал я, но добавлять не стал. Джек кивнул.
«Ладно, подбросит вас до розовой громады».
«Я останусь с Уайерманом», — ответил я. «Но сначала мне надо вернуться в розовую громаду».
«Можете не говорить», — улыбнулся Джек. «Пижама и зубная щетка».
«Нет», — покачал я головой. «Корзинка для пикника и эти серебряные гор...» Зазвонил телефон. Мы переглянулись. Думаю, я сразу понял, что новости плохие. Почувствовал, как засосало под ложечкой. Раздался второй звонок. Я посмотрел на Уайермана, но Уайерман смотрел на меня. Он тоже все понял. Я взял трубку.
«Это я».
Голос Пэм, мрачный и печальный.
«Крепись, Эдгар».
Когда кто-то произносит такие слова, всегда хочется застегнуть воображаемый ремень безопасности. Но толку от этого мало. Редко у кого есть такой ремень. «Выкладывай».
«Боузи я застала дома и передала все, что сказал мне ты. Он начал задавать вопросы, что неудивительно. Но я сказала, что тороплюсь, да и ответов у меня нет. Короче, он согласился выполнить твою просьбу. Со словами «ради старой дружбы».
Под ложечкой засосало сильнее.
«Потом я позвонила Илзе. Не знала, смогу ли застать ее, но она только что вошла. Голос звучал устало, но она вернулась домой в полном здравии. Завтра я позвоню Линни, когда...»
«Пэм!»
«Уже подхожу. После Илли я позвонила Кеймену. Кто-то ответил после второго или третьего гудка, и я начала все излагать. Думала, что говорю с ним».
Пауза.
«На трубку снял его брат. Сказал, что Кеймен по пути из аэропорта заехал в Starbucks, чтобы выпить чашку кофе с молоком. Когда стоял в очереди, у него случился сердечный приступ. Скорая отвезла его в больницу, но это была лишь формальность. Брат сказал, что Кеймен умер на месте. Он спросил, почему я звоню, а я ответила, что теперь это не имеет значения. Правильно?»
«Да». Я не сомневался, что рисунок, купленный Кейменом, не окажет дурного влияния ни на его брата, ни на кого-то еще. Свою задачу он уже выполнил.
«Если это может утешить, возможно, смерть Кеймена — всего лишь совпадение. Он был очень милым человеком, но набрал слишком уж много лишних фунтов. Чтобы это понять, хватало одного взгляда».
«Возможно, ты права». Я не стал спорить, хотя и знал, что она ошибается. «Я тебе еще позвоню».
«Хорошо».
Она замялась.
«Береги себя, Эдди».
«Ты тоже. Вечером запри двери и включи охранную сигнализацию».
«Я всегда включаю».
Она разорвала связь. За окнами прибой о чем-то спорил с ночью. Зачесалась правая рука. Я подумал, если бы я мог добраться до тебя, отрезал бы снова. Отчасти, чтобы ты больше не приносила вреда, а в основном, чтобы заткнулась. Но, разумеется, проблема заключалась не в моей ампутированной руке и не в кисти, которой она когда-то оканчивалась. Все дело было в некоем существе в образе женщины, облаченной в красную мантию, которая использовала меня как грёбаную спиритическую доску.
«Что?» — спросил Уайерман. «Ну не держи нас в неведении, мучачо. Что?»
«Кэйман», — ответил я. «Сердечный приступ. Он мертв». Я подумал обо всех картинах, находящихся в Скотто. Проданных картинах. Там они опасности не представляли, но, как известно, деньги свое берут. Это даже не мужской закон, это гребаный американский образ жизни. «Пойдемте, Эдгар», — Джек шагнул к двери. «Я подброшу вас до дома, а потом привезу обратно».